Снаряжать караван на толкучку собиралось почти все население Анофры. У поворота на Байзелонский перевал нас толкалось человек 20. Кто грузил рыбу на прицепы для перевозки лодок, кто бегал в долину за позабытыми вещами, кто орал на собак, которые раз в жизни сгодились на что-то путное, тащить прицепы. Запрячь их была сущая мука. Вокруг народ ссорился из-за места. Прицепы, легкие железные рамы с двумя колесами, подвижны, но не очень вместительны. Так что старый Том ругался на всякого, кто пробовал изменить опасное нагромождение горшков с медом, Кэтрин столь же рьяно оберегала хлебы, а Стив требовал целые прицепы под свой товар. На толкучку мы возим в основном рыбу, живую и вяленую, 9 или 10 прицепов. И моя обязанность — помогать с погрузкой Рафаэлю, Стиву, Доку и Габби. Рыба билась, собаки лаяли, Стив командовал направо и налево и распоряжался всеми, кроме Кэтрин, которая бы живо дала ему пинка. А над головой вились чайки и вопили так, будто понимают, что им ничего не достанется. Собаки бесились. В самый разгар невообразимого гвалта мы тронулись. У берега небо было цвета простокваши, но когда мы свернули из бетонки в долину Сан-Матео, солнце начало пробиваться сквозь тучи, и зеленые холмы засверкали под его лучами. Дорога, старинная, асфальтовая, в гравийных заплатках там, где мы заровняли ямы, сужалась, и караван растянулся. Стив и Кэтрин в обнимку шли за караваном. Я сидел на конце прицепа, волочил ногу по асфальту и смотрел на них. Кэтрин Мариани я знаю с рождения, и почти с рождения боюсь. Ее семья живет по соседству с нашей, так что видимся мы постоянно. Она старшая из 5 девиц, и в детстве вечно нас воспитывала, вечно раздавала оплеухи за попытку стащить ломоть хлеба или пройти полем. К тому же она всегда была рослой. Помню, свалит меня пинком тяжелого башмака и сердито смотрит сверху вниз. Я тогда считал ее редкой абразиной. Лишь года 2 назад, когда мы сравнялись ростом, я понял, что она хорошенькая. Вздернутый носик плохо смотрится снизу. Честно говоря, походит на свиной пятачок. Да и крупные губы тоже. А сверху вполне ничего. В прошлом году у них со Стивом началась любовь, так что остальные девчонки хихикали и гадали, скоро ли свадьба. В итоге мы сдружились. И Кэтрин больше не казалась мне огородным пугалом со скалкой. Сейчас мы поддразнивали друг друга, вспоминая старое время. Подкреплюсь-ка я хлебом с первого прицепа. Думаю, никто не против. Только тронь, и я пну, как бывалочка. Николин рассмеялся. В поездках он всегда веселел, потому что семья оставалась в поселке. Когда собаки начинали скулить, Стив толкал их, дразнил, подбадривал, а они весело скалились и облизывали его, готовые тянуть прицепы весь день только потому, что Стив так заразительно хохочет. До толкучки, большого парка с редкими эвкалиптами, добрались около полудня. Солнце сияло, больше половины участников уже собралось. В кружевной тени пестрели навесы и флаги, стояли прицепы, остовы автомобилей и длинные столы, прохаживались нарядно разодетые люди, от костров поднимались струйки дыма. Собаки зашлись лаем. Мы пробрались через толпу к отведенному нам месту. Поприветствовали соседей, пастухов из каньона Талега. Я помог Рафаэлю натянуть тент над прицепами с рыбой. Старик восторженно взглянул на белый круглый навес, под которым устроились пастухи, показал нам со Стивом и сказал: «В старину такие привязывали на спину, прыгали с самолета и пролетали под ними тысячи футов». «Не рано начал отмечать, а, Том?» Собаки путались под ногами, пришлось отвести их подальше, привязать к деревьям. Когда мы вернулись, торг уже начался. Из прибрежных поселков на толкучке был только наш, поэтому покупатели валили валом.
«Анофри здесь!» — услышал я.
«Глянь, какая мидия!» — донеслось с другой стороны.
«Прямо сейчас и съем! Пескадос! Пескадос!» — нараспев кричал Рафаэль.
«Рыба, рыба» — по-испански. Заявились даже мусорщики из лагуны. Живут у самого моря, они могут поймать не рыбешки.
«Спрячьте ваши 10-центовики, мадам», — говорил док. «Мне нужны ботинки. Ботинки. И я знаю, у вас есть».
«Берите 10-центовики и купите на них ботинки у кого-нибудь другого. У меня уже кончились. В синей книге сказано, за рыбину 10-центовик».
Док поворчал и согласился. Я разгрузил с прицепа дрова. На этом моя сегодняшняя работа кончилась. Иногда я торгую одеждой. Сперва покупаю у мусорщиков драную, а когда отец подлатает, снова продаю. Но в этот раз отцу нечего было латать. В прошлом месяце у нас не хватило на старье. Так что я был свободен, как ветер в поле. Хотя и приглядывал какую-нибудь рванину. Впрочем, видел ее только на людях. Я уселся на солнышке перед нашим лагерем и стал смотреть на гуляющих. Ярмарочная жизнь кипела. Прошла женщина в длинном лиловом платье и с куриной клетью на голове. За ней двое парней в одинаковых полосатых красно-желтых штанах и синих рубахах. Следом, в компании расфуфыренных приятелей, еще тетка в лопающихся по швам узких радужных брючках. Мусорщиков можно отличить не только по одежде. Они всегда громко разговаривают, почти орут. Наверное, боятся тишины развалин. Том говорит, от жизни в разрушенных городах мусорщики сходят с ума, все до единого. Я глядел на прохожих и соглашался с Томом. У них были такие глаза, пустые и неприкаянные, словно они ищут и не могут найти какого-то захватывающего дела. Я особенно приглядывался к тем, что помоложе, гадая, не они ли гнались за нами в Сан-Клементе. Нам и прежде случалось драться на толкучках или в долине Сан-Матео, когда камни летали, как бомбы. Но я не знал, эти ли ребята подстерегли нас в Сан-Клементе. Двое как раз проходили мимо, в белых-прибелых костюмах и белых шляпах. Я улыбнулся. Мои синие джинсы, латанные-перелатанные под коленями, давно выцвели до белизны. Весь народ из новых поселков был одет примерно так же, в старье, которое держится на заплатах и честном слове. Иногда в новое, сшитое из лоскутов или телячьей кожи. Если ты так одет, значит, ты здоров и в своем уме. Думаю, мусорщики одежды хотят сказать, что они богаты и опасны. Из нашего лагеря вышла Мелисса Шенкс. Она несла корзину с крабами. Я, не задумываясь, вскочил и окликнул. «Мелисса!» Она обернулась, и я расплылся в дурацкой улыбке. «Помочь донести, что выменяешь на свой товар?» Она подняла брови. «А если бы я шла за пачкой иголок?» «Тогда, наверное, обошлась бы без помощников». «Верно. Однако, на твое счастье, я иду за бочонком и буду рада помощи».
«Отлично!»
Мелисса работает в пекарне. Она подружка Кристин, сестренки Кэтрин. В других местах мы не встречаемся и почти не знакомы. Ее отец, Эдисон Шенкс, живет на Бейзилонском холме и с поселковыми почти не знается.
«Здорово, если тебе отдадут бочонок за столько крабов», — сказал я, заглянув в корзину.
«Знаю, синяя книга говорит, что это возможно, хотя придется поторговаться».
Она уверенно тряхнула длинными черными волосами, такими густыми и ухоженными, что в солнечном свете казалось, они украшены самоцветами. Хорошенькая. Зубки острые, носик тонкий, кожа белая, гладкая. У губ целый запас осторожных, серьезных, капризных гримасок. Тем приятнее редкая улыбка. Я так уставился на Мелиссу, что столкнулся с какой-то бабусей. Та выругалась по-испански.
«Извини, мамаша, я загляделся на девушку».
«Так держись за нее!
Будет исполнено, мамаша!»
Я подмигнул, ущипнул старушенцию, она с улыбкой хлопнула меня по руке, догнал Мелиссу, она тоже улыбалась, и взял под локоток. Мы весело двинулись вдоль главной аллеи искать бондари. Решили идти в лагерь каньона Трабуко, где собирались фермеры. Они обычно хорошие мастера по дереву. Над лагерем Трабуко поднимался дымок, перламутровый в кружевной тени эвкалиптов. Запахло мясом. Жарили разрубленного пополам бычка. Пиршество привлекло заметную толпу. Мы с Мелиссой обменяли краба на два ребрышка и остановились поесть и понаблюдать за поясничением трех разбитных мусорщиков, которые требовали 6 ребер за коробку английских булавок. Я уже собрался пройтись на их счет, когда вспомнил, что Мелиссин отец, по слухам, водит компанию с мусорщиками.
Эдисон ходит торговать по ночам на север. И никто не знает, что он выручает у мусорщиков за товар, что за работу, а что просто ворует. Сам вроде мусорщика, только живет не в развалинах. Я молча жевал мясо, внезапно поняв, как мало знаю про девушку рядом со мной. Мелисса обглодала ребрышко дочисто, как собака, поглядывая на шипящее над костром мясо. Вздохнула.
«Хорошо, но бочек не видать. Придется заглянуть к мусорщикам».
Я согласился, хотя это означало, что придется торговаться насмерть. Мы прошли на северный край толкучки, где остановились мусорщики. Наверное, чтобы сохранить путь к отступлению. И сам лагерь, и товар здесь были иными. Почти никакой еды, только несколько женщин охраняли лотки с пряностями и консервированными деликатесами. Мы миновали дядьку в блестящем синем костюме. Он расстелил на траве одеяло и торговал инструментами всевозможных форм и размеров. Часть инструментов были ржавые, часть — ярче серебра. Мы пытались угадать, что зачем нужно. Одна штуковина вызвала у нас смех. Оранжевая трубка, а в ней проволочка с двумя парами зеленых зажимов на концах.
«Чтобы удерживать мужа с женой, если они не ладят», — сказала Мелисса.
«Не выдержат, все равно разбегутся. Это, наверное, дверная пружина».
«Что?» — хихикнула она.
Я попытался объяснить, но не тут-то было. Стоило начать, Мелисса сгибалась пополам от хохота, не давая сказать ни слова. Мы пошли дальше, мимо развалов яркой одежды и сверкающей обуви, мимо огромных ржавых механизмов, которые не работают без электричества, мимо продавцов оружия, окруженных вечной толпой зевак, которые надеялись поглазеть на большую сделку или на демонстрацию. Между нашим лагерем и лагерем мусорщиков торговали семенами, как всегда оживленно. Я хотел посмотреть, там ли Кэтрин, потому что торгуется она «заслушаешься», но не мог разглядеть в толпе. Вдруг Мелисса потянула меня за рукав.
«Вот», — сказала она.
За семенными рядами женщина в алом платье продавала стулья, столы и бочки.
«Иди торгуйся», — сказал я.
«Пока начнешь, я схожу посмотрю, чего там делает Том». Старик как раз только что попался мне на глаза.
«Ладно, попробую для начала тихо и невинно. Удачи».
Невинной она не выглядела, это точно. Я зашагал к Тому, который увлеченно беседовал с другим продавцом инструментов. Когда я подошел, он хлопнул меня по плечу и продолжил разговор.
«Из промышленных отходов, гнилой древесины, собачьих трупов...»
«Говно», — сказал продавец.
«Из говна тоже», — вставил старик.
«Его делали из сахарной свеклы и тростника. Так написано на пачках. Сахар не портится и на вкус не хуже твоего меда».
«Сахарную свеклу и тростник выдумали производители»,
— презрительно сказал Том.
«Ты их видел?»
«Нет».
«Сахар делали из всякой дряни, поэтому от него болезни и уродства. Но мед! Мед предохраняет от простуды и легочных болезней, излечивает подагру и отрыжку. Он в 10 раз слаще сахара. Будешь есть мед, проживешь, сколько я. Это свежий и натуральный продукт, а не синтетическая гадость, 60 лет пролежавшая в развалинах. На, попробуй, обмакни палец, это бесплатно».
Продавец запустил 2 пальца в горшок и слизнул мед.
«Вкусно».
«Еще бы! И за одну дерьмовую зажигалочку, каких у вас в Оринже 1000, я отдаю 2 горшка превосходного меда. Тем более...» —
Том хлопнул себя по лбу, словно припоминая.
«Тем более, что ты получишь и горшки».
«Значит, вместе с горшками».
«Да, я понимаю, что расщедрился, но мы в Анофре все такие. Последние бы штаны отдали, кабы не срам, а я вообще из ума выжил».
«Ладно, заткнись и давай свои горшки».
«Прекрасно, молодой человек, получите. Обещаю, питаясь этим волшебным эликсиром, вы доживете до моих лет».
«И дольше, если не возражаете», — рассмеялся мусорщик. «Но штука вкусная».
Он протянул старику зажигалку, пластмассовый прямоугольник с металлической крышкой.
«До встречи!» —
сказал старик, пряча зажигалку в карман и уволакивая меня прочь. Под следующим деревом он остановился.
«Видал, Генри? Видал? зажигалку за два маленьких горшочка меду. Вот это сделка! Ну, гляди же! Просто не верится! Гляди!»
Он чиркнул зажигалкой перед моим носом. Секунду подержал пламя и потушил. «Очень мило», — сказал я. «Но у тебя уже есть зажигалка?» Старик придвинул сморщенное лицо вплотную к моему.
«Покупай их всякий раз, как увидишь, Генри! Всякий! Это, без сомнения, одно из величайших достижений американской технологии!»
Он сунул руку за спину, порылся в рюкзаке и протянул мне фляжку янтарной жидкости.
«Вот, хлебни!»
«Уже в винном ряду побывал?» Старик улыбнулся щербатым ртом.
«Первым делом! Хлебни глоток! Виски столетней выдержки! Отличная штука!»
Я глотнул и закашлялся.
«Глотни еще, легче пойдет! Чувствуешь, согревает?»
Мы по разу приложились к фляжке, и я указал на Мелиссу. Она, похоже, не очень-то продвинулась со своей сделкой.
«Эх!» — сказал Том, заметно пошатываясь. «Мужик бы ей все отдал!»
Я согласился. «Слушай, одолжи мне горшочек, а? Отработаю на пасеке».
«Ну, не знаю».
«Да ладно, чего тебе еще покупать?»
«Много чего»,
— возразил Том. «Ты ведь уже заполучил лучшее, что есть у мусорщиков, так?»
«Хорошо, бери этот маленький. Хлебни еще разок на дорожку».
Когда я шел к Мелиссе, в животе у меня горело, а голова кружилась. Мелисса медленно, видимо, в четвертый раз повторяла. «Только сегодня из садка. Мы всегда так делаем, это каждому известно. Все едят наших крабов, и никто еще не заболел. В прохладном месте они сохраняются неделю. Мясо вкуснейшее. Вы сами подтвердите, если попробуете».
«Да пробовала я», — буркнула тетка. «И впрямь вкусно. Да мясо-то всего ничего, не расчувствуешь. Бочка на дороге не валяется, а служит всю жизнь. Крабов же хватит на неделю».
«Если вы не распродадите бочки, вам придется катить их домой», — дружелюбно вмешался я. «Сперва в горку, потом под горку. Да вы благодарить нас должны, что избавляем вас от груза. Не больно ваша бочка нам и нужна. Вот, даю вдобавок к этим вкуснейшим крабам горшочек меда от Барнарда. И вы останетесь в барыше». Мелисса сперва вытаращилась на меня, что я лезу в ее сделку, но теперь заискивающе улыбалась тетке. Та смотрела на мед, но бочку отдавать не собиралась. «В синей книге написано, бочонок стоит $10, — сказал я, — а крабы — по 2. Мы даем вам 7 крабов, так что вы получаете $4 лишку, не считая меда».
«Синяя книга — говно, — сказала тетка.
«С каких это пор? Ее составили мусорщики».
«Да нет, ваши».
«Ладно, кто бы ни составил, все пользуются, а говном обзывают только, когда хотят надуть». Тетка колебалась.
«А в синей книге правда говорится, что крабы стоят по $2?
«Правда?» — сказал я, надеясь, что поблизости нет списка.
«Ладно», — сдалась тетка. «Мне нравится их мясо».
На полпути к лагерю я катил бочку. Мелисса позабыла про мою грубость.
«Генри», — пропела она, — «как тебя отблагодарить?»
«Не стоит», — сказал я и остановился пропустить пастухов, которые несли над головами огромный перевернутый стол. Мелисса обхватила меня руками и поцеловала в губы. Мы некоторое время смотрели друг на друга, прежде чем снова тронуться в путь. Она раскраснелась, я чувствовал тепло ее тела. Когда мы пошли дальше, Мелисса облизнула губы.
«Ты выпил, Генри?»
«Да, старый Барнард дал отхлебнуть».
«Правда?»
— она оглянулась через плечо.
«Я тоже не прочь пропустить глоток».
В лагере Мелисса пошла разыскивать Кристин, а я помог дораспродать рыбу. Николин раздобыл сигарету, и мы покурили, глядя, как пляшут пылинки в лучах после полуденного солнца. Потом пендлтонский ковбой подрался с мусорщиком. Их разняли сердитые парни, назначенные следить за порядком. Эти ярмарочные шерифы — ребята серьезные. На затрещины не скупятся, и драчунам приходится туго. Потом я прилег рядом с дрыхнущими псами и часа два покемарил. Рафаэль принес собакам объедки и разбудил меня. На западе небо еще синело, высоко над головой облака лучились закатными отсветами. Я очухался от сна и пошел к кострам, где народ доедал ужин. сел рядом с Кэтрин и угостился предложенной похлебкой.
«Где Стив?»
«У мусорщиков. Сказал, следующие часа два будет в Мишен-Вьехо».
«Ага», — сказал я, уплетая похлебку.
«А ты что не с ним?» «Да понимаешь, Хенкер, во-первых, надо было помочь с готовкой. Даже будь я свободна, нельзя же таскаться со Стивом ночь напролет. То есть можно, но какая радость. К тому же, по-моему, ему без меня лучше».
«Зря ты так».
Она пожала плечами.
«Потом пойду поищу».
«Как успехи с семенами?»
«Неплохо. Хуже, чем весной, но мешочек ячменя раздобыла. С боем взяла».
«Сейчас все интересуются ячменем.
Уж больно хорошие в Талиге урожаи».
«Ничего, выторговала. На следующей неделе засею верхнее поле. Посмотрим, как взойдет. Надеюсь, не опоздаем».
«Будет твоим работа».
«Как всегда».
«Верно».
Я прикончил похлебку.
«Пойду искать Стива».
«Это несложно», — она рассмеялась. «Иди на самый громкий крик. До скорого».
В южной части парка, где стояли поселковые, было темно и тихо. Только орали трабуканские павлины, недовольные, что их заперли в клетке. Между деревьями плясали костерки, плыли голоса. Темные фигуры говоривших заслоняли огонь. В северной половине парка все было иначе. На трех полянах пылали огромные костры. Нагретый воздух колыхал растянутые между деревьями навесы. На ветках качались тусклые белые фонари. Я вышел на аллею. Здоровенная тетка в оранжевом платье налетела на меня сзади.
«Извини, парнишка!»
Я зашагал к лагерю Мишен-Вьехо. Мимо пролетела бутылка, обрызгала меня и ударилась о ствол. Огонь освещал неестественно яркие одеяния. Мусорщики от мала до велика нацепили все свои украшения. Золотые, серебряные ожерелья, серьги, кольца, в нос, на лодыжки, на живот, браслеты с красными, зелеными, голубыми драгоценными камнями. Это было очень красиво. Столы стояли длинными рядами, на скамьях в притирку сидели люди, пили, говорили, слушали игравшие на краю лагеря джаз-банд. Я стоял и смотрел, но никого знакомого не видел. Потом, откуда ни возьмись, появился Николин. Хлопнул меня по руке и сказал с ухмылкой:
«Пошли дразнить Тома, он с Доком и остальным старичьем».
Том расположился в конце стола вместе с немногими оставшимися в живых свидетелями давней поры. Доком Костой, Леонардом Саровицем из Хэммета, Джорджем из Кристианитаса. Эта четверка порядком примелькалась на толкучках. К ним частенько присоединялись чудила Роджера и другие старики, помнившие прежние времена. Том из них самый старый. Он увидел нас и подвинулся, освобождая место. Мы по разу приложились к леопардовой бутыли. Я поперхнулся и пролил половину за пазуху. Стариканы разразились хохотом. У Леонарда был беззубый, как у младенца, рот.
«А Ферги здесь?»
— спросил Док Коста у Джорджа, возобновляя прерванный разговор. Джордж мотнул головой.
— Помер. Жалко. — Знаете, какой он прыткий?
— спросил Том, хлопая меня по плечу. Леонард хмуро помотал головой.
— Раз делаю подачу, он отбивает. Аккурат мне мимо уха. И бежит к второй базе, — продолжал Том. — Я оборачиваюсь, и, вообразите, мяч ударяет ему по заднице.
Остальные рассмеялись, только Леонард снова затряс головой.
«Не отвлекай, ты нарочно отвлекаешь». «Отчего?» «Суть такова, я только что говорил, ребята, и вам не вредно послушать. Суть такова, если бы Эллиот сражался как настоящий американец, мы бы не сидели в таком дерьме». «Не вижу никакого дерьма», — сказал Том. «Мне очень даже неплохо».
«Кончай поясничать», — угрюмо вставил Коста.
«Опять за старое!»
— Стив закатил глаза и потянулся за бутылью.
«Даю руку на отсечение, сейчас мы снова были бы первой державой мира»,
— упорствовал Леонард.
«Погоди!»
— перебил Том.
«Американцев теперь не хватит и на плохонькую державу, не то что на первую. А что хорошего, если бы мы и всех остальных разбомбили к чертовой бабушке?»
Док так разозлился, что ответил «за Леонарда».
«Чего хорошего? Никакие китайцы не курсировали бы вдоль берега, не шпионили бы за нами, не бомбили бы нас всякий раз, как мы пытаемся отстроиться. Вот чего хорошего. Эллиот по трусости погубил Америку. Безвозвратно. Мы на самом дне, Том Барнард, сидим, как медведи в яме.
Зарычал Стив и снова приложился к бутыли. Я взял ее у него и тоже сделал глоток.
«Нам была хана, как только взорвались бомбы», — говорил Том. «Что бы ни случилось с остальным миром. Нажми, Эллиот, кнопку, мы просто убили бы больше народу и разрушили еще несколько стран. Нам от этого ни жарко, ни холодно. К тому же бомбили не русские и не китайцы». «Опять врешь», — сказал Коста. «А то ты не знал. Это чертовы юаровцы». «Французы!» — завопил Джордж. «Французы!» «Вьетнамцы!» — сказал Леонард. «Нет, не вьетнамцы!» — ответил Том. «Когда мы разделались с этими несчастными, у них не осталось даже хлопушки. И решение не наносить ответного удара наверняка принял не Эллиот. Он, небось, погиб вместе со всеми. Решал какой-то генерал в самолете. Можешь поспорить на свою деревянную вставную челюсть. Вот ведь удивил. И весь мир, и себя самого. Особенно себя самого. Интересно, кто это был?»
«Трус и предатель», — сказал Коста.
«Достойный человек», — сказал Том. «А если бы мы нанесли ответный удар по Китаю и России, были бы преступниками и убийцами. К тому же Россия в ответ послала бы свои ракеты, и в Северной Америке сейчас не осталось бы паршивого муравьишки».
«Муравьи бы выжили», — сказал Джордж. Мы со Стивом упали мордами на стол и ржали, тыча друг друга в бок. Нажимали кнопку, как выражается старичье. Странно. Нажал кнопку, и началась война. Том взглянул укоризненно, мы выпрямились и сделали поглотку, чтобы унять смех.
«Пережили больше 5000 ядерных взрывов», — говорил Коста.
С каждой новой встречей число увеличивалось.
«Пережили бы еще несколько». «Я вот о чем. Враги тоже заслужили пяток бомбочек».
Он разошелся не на шутку. Хотя старички спорят всякий раз, как сойдутся вместе, Коста по-прежнему злится на Тома.
«Нажми, Эллиот, кнопку. Мы были бы в одной лодке, имели бы шанс выкарабкаться. Эти гады не дают нам отстроиться, восстановить хозяйство». «А это чем не хозяйство, Эрнест?»
Том, пытаясь вернуть разговор в шутливое русло, обвел рукой ярмарочную поляну.
«Кончай дурака валять», — сказал Коста. «Я имею в виду восстановить все, как было». «Ага, чтобы нас снова разбомбили», — сказал Том.
Однако Леонард слушал только Дока.
«Мы бы восстанавливались наперегонки с коммунистами, и ты знаешь, кто бы кого опередил. Мы их».
«Ага», — сказал Джордж. «Или французов».
Барнард тряхнул головой и отобрал у Стива бутыль.
«Тебе, как врачу, не следовало бы желать другим такого, Эрнест».
«Мне, как врачу, виднее, что они с нами сделали», — огрызнулся Док.
«Загнали в яму, как медведей». «Пошли отсюда», — сказал Стив. «Сейчас начнут выяснять, кто нас завоевал. Русские или китайцы?»
«Или французы». Я соскользнул со скамьи и глотнул на прощание из стариковой бутыли. Том отвесил мне тумака и крикнул.
«Идите отсюда, неблагодарные юнцы! Не желаете слушать историю?»
«В книжках прочитаем», — сказал Стив.
«Они не напиваются». «Чего мелет?» — воскликнул Том под смех дружков. «Научил его читать, а он говорит, что я пьян».
«От твоей учебы у них мозги набекрень», — сказал Леонард. «Ты часом книжки не вверх ногами держишь?» Мы ушли, провожаемые подобными замечаниями, и в раскачку направились к рыжему дереву. Это был огромный старый дуб, один из полудюжины в парке. На его ветвях висели обернутые рыжей прозрачной пластмассой газовые фонари, знак мусорщиков из центрального округа Ориндж. Здесь, ближе к середине ночи, собиралась наша компания. Никого из Анофре мы не нашли, поэтому уселись в обнимку на траве и принялись отпускать похабные шуточки насчет прохожих. Стив жестом подозвал продавца спиртного и купил за 2 10-центовика бутылку текилы.
«Вернешь назад без трещины, иначе жди за трещины!» — пропел, уходя, продавец.
По другую сторону оранжевого дерева жужжал и потрескивал педальный генератор. Компания мусорщиков подключила к нему маленькую микроволновую духовку и пекла шматы мяса с целыми картофелинами.
«Разогрей и ешь!» — орали они. «Вот так чудо-печь! Разогрей и ешь!»
Я глотнул текилы. Крепкое зелье. Но в охмелю хотелось пьянеть еще больше. И объявил Стиву.
«Я хорош! Борачо! Апластадо!»
В переводе с испанского «пьян в стельку».
«Оно и видно», — сказал Стив. «Глянь, сколько серебра!»
Он указал на мусорщицу в тяжелом ожерелье.
«Глянь!»
— приложился к бутылке.
«Хенкер, эти люди богаты, могут делать что угодно, идти куда захотят, быть кем вздумается. Мы должны раздобыть серебра, как угодно. Жить — это не просто день за днем ковыряться на одном клочке земли ради пропитания, Генри. Так живут звери. Но мы люди, Хенкер, люди!» «Не забывай, Анофре для нас мал. Мы не можем прожить всю жизнь в одной долине, как коровы, жуя жвачку. Жуя жвачку и дожидаясь, пока нас запихнут в чудо-печь и спекут.
Дай-ка мне еще глотнуть, Хенкер, друг сердешный. Меня внезапно охватил приступ неутолимой жажды».
«В самом себе живет бессмертный дух», — мрачно заметил я, передавая ему бутылку. Обоим уже не стоило пить, но когда подошли Габби, Ребл, Кэтрин и Кристин, мы помогли им прикончить еще бутылек. Стив позабыл про серебро и стал целоваться с Кэтрин. За ее рыжими волосами не было видно, как они это делают. Оркестр, труба, кларнет, два саксофона и басовая скрипка заиграл снова. И мы затянули под музыку «Вальсируя с Матильдой», «О, Сюзанна» или «Стоило мне ее увидеть». «Вальсинг Матильда» — австралийская песня, написанная в 1895 году, слова Банджо Паттерсона, музыка Кристины Макферсон. «О, Сюзанна» — одна из самых популярных американских песен, написана Стивеном Фостером, впервые напечатана в 1848 году, и «I've Just Seen a Face» — песня Битлз из альбома «Help». 1965 год. Мелисса подошла и села рядом. Я обнял ее и понял, она пила и курила. Из-за Мелиссиного плеча мне подмигнула Кэтрин. Оркестр наяривал, вокруг оранжевого дерева собиралось все больше народу, и скоро мы уже ничего не видели, кроме ног. Сперва мы в шутку угадывали горожан по одним ногам, а потом потанцевали вокруг дерева вместе со всеми. Много позже мы двинулись к лагерю. Это было здорово. Мы пробились через поющую толпу, вернули бутылки продавцу и вышли на аллею, пошатываясь, держась за руки и фальшиво горланя «Большие надежды», подстихающие звуки оркестра. «Hide Hopes» — либо песня Фрэнка Синатры 1956 года, либо песня группы SOS Band 1982 года. На полпути из-за деревьев выскочила компания. Меня грубо бросили на землю. Я с ругательствами вскочил. Слышались крики и вой, кто-то падал, катался по земле и злобно орал. «Какого?» Две компании разделились и встали стенка на стенку. В свете фонаря я узнал ребят из Сан-Клементе. На всех были одинаковые, красные в белую полоску рубахи.
«О-о-о!» — сказал Николин тоном усталого презрения. «Это они!»
Один из вожаков выступил на свет и нехорошо улыбнулся. Мочки ушей у него были в клочьях от выдранных в драке серег. Тем не менее, в левой и сейчас красовались две золотые, а в правой две серебряные сережки.
«Привет, красава!» — сказал Николин.
«Деткам нельзя ходить в Сан-Клементо ночью!» — заметил мусорщик.
«Какой такой Клементе?»
— невинно осведомился Николин.
— К северу от нас ничего нет, только развалины, развалины, развалины.
«Детки могут забояться, они могут услышать вой», — продолжал красава.
Ребята за его спиной затянули. То выше, то ниже, как сирена, которую мы слышали той ночью. Вожак сказал:
«Вашим нечего делать у нас в городе. Другой раз так легко не уйдете».
Николин осклабился.
«Давно мертвечинкой лакомился».
На него набросились. Мы с Габи поторопились встать рядом, чтобы Стива не окружили. Впрочем, он ловко молотил мусорщиков башмаком под коленки и самозабвенно выкрикивал:
«Коршуны! Шакалы! Крысы помоечные! Старьевщики!»
Я держался на чеку. Мусорщиков было больше, и у каждого на пальцах перстни. Шерифы накинулись на нас с криком: «Это что? Прекратите! Эй!» Я снова очутился в грязи вместе с большинством дерущихся. Встать оказалось непросто.
«Гребите отсюда, парни!»
— сказал один из шерифов, здоровенный, на голову выше Стива, которого держал за ворот.
«Еще раз придется вас разнимать! Запретим появляться на толкучках! А теперь валите, пока еще не схлопотали!»
Мы догнали девушек. Кристин и Ребл дрались наравне с нами, но остальные предпочли держаться в сторонке и зашагали по аллее. За спиной ребята из Сан-Клементе снова завыли сиреной.
«Черт!» — сказал Николин, обнимая Кэтрин за талию. «Как бы мы им врезали!»
Кэтрин, не в силах больше хмуриться, рассмеялась. «Их двое на одного!»
«А что, Кэт, может, это нам как раз по вкусу?»
Все согласились, что мы поколотили бы мусорщиков, и в отличном настроении двинулись к костру. Мелисса догнала меня и взяла под руку. Возле лагеря она сбавила шаг. Я понял, к чему она клонит. Свернул в рощицу и встал, прислоняясь к лавровому дереву.
«Ты здорово дерешься», — сказала Мелисса.
Мы целовались долго-долго. Потом она вся обмякла и повисла на мне. Я сполз по стволу, царапая корой спину. На земле я оказался наполовину сверху, наполовину сбоку от нее. Ноги наши переплелись. Ужасно неудобно, но в висках у меня застучало. Мы целовались без передышки. Ее частое прерывистое дыхание щекотало мне лицо. Я попытался было залезть ей рукой в трусы, но не дотянулся, поэтому задрал блузку и ухватился за грудь. Мелисса куснула меня в шею. По телу пробежала дрожь. Кто-то шел по аллее с фонарем, и на секунду я увидел Мелиссе на плечо. Светлая кожа, перекрученная грязная лямка белого лифчика, грудь колышется под моей рукой. Мы целовались, а эта картинка так и стояла перед моими закрытыми глазами. Она отодвинулась.
«О, Генри, я сказала папе, что скоро вернусь, он будет меня искать».
Я поцеловал ее в надутые губки, едва различимые в темноте. «Ладно, в другой раз». Я был так пьян, что не почувствовал разочарования. Еще 5 минут назад я ничего такого не ждал, и вернуться к прежнему состоянию оказалось легко. Все было легко. Помог Мелиссе подняться. Снял со спины кусок коры. Рассмеялся. Проводив Мелиссу к отцовскому навесу и поцеловав разок на прощание, я пошел в рощу отлить. За деревьями по-прежнему светился кострами лагерь мусорщиков. Оттуда неслись звуки «Америки прекрасной». «America the Beautiful» — одна из самых популярных в США патриотических песен. Музыка была написана для церковного хорала в 80-х годах 19 века композитором-любителем Сэмюэлом Уордом. В начале 20 века на нее положили патриотические стихи Кэтрин Ли Бейтс. Я стал подпевать вполголоса. Старая мелодия переполняла мое сердце. На аллее перед нашим лагерем я увидел старика с двумя незнакомцами в темных куртках. Том спрашивал, но слов было не разобрать. Гадая, кто бы это мог быть, я побрел к своему лежбищу и рухнул на землю. Голова кружилась. Черные ветви качались над головой, и каждая еловая иголочка виделась четко, словно нарисованная. Я думал, что вырублюсь сразу, но едва лег, услышал шуршание. Кто-то размеренно придавливал кучу листвы. Звук доносился с того места, где должен был спать Стив. Я прислушался и вскоре различил дыхание. Тихое, частое. Ах, ах, ах. И узнал голос Кэтрин.
у меня тут же снова встал. Я понял, что скоро не усну. Еще через минуту мне сделалось не по себе. Я поднялся на ноги, сердито бормоча под нос, и пошел на окраину лагеря, где дышало жаром огромная куча головешек. Я сидел, смотрел, как от ветерка они из серых становятся алыми, и был возбужден, обижен, счастлив и пьян. Внезапно в лагерь ворвался старик, с виду еще более пьяный, чем я. Серые волосы дымком вились вокруг головы. Он увидел меня и опустился на корточки рядом с костром.
«Хэнк», — сказал Том непривычно взволнованным голосом, — «я только что говорил с двумя приезжими. Они меня искали».
«Я видел, откуда они?» Том взглянул на меня, и в налитых кровью белках отразился костер.
«Из Сан-Диего, Хэнк. Они приехали сюда, вернее, они остановились чуть южнее Анофры. Они говорили с Рекавери Симпсоном и следовали за нами до толкучки, нарочно, чтобы поговорить со мной. Правда, здорово. Слухом земля полнится, кто в поселке старший. Так вот».
«Эти двое?»
«Да, они говорят, что приехали из Сан-Диего в Анофре на поезде!»
Мы сидели, уставившись друг на друга. Язычки пламени плясали над головешками и в шальных глазах старика. «Приехали на поезде».